Крымский вечер. Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер», его ведущий Александр Лащенко. Следующие 45 минут буду я с вами, будем обсуждать тему, скажем так, грязного Крыма. То есть, конечно, идет такая тема, связанная с тем, что происходит в экологии полуострова. Разные поводы постоянно возникают для избрания данной темы. Свежий повод – это мнение, высказанное украинскими экологическими активистами о том, что именно с 2014 года, с весны, после известных политических событий, ситуация на полуострове близка к критической в плане охраны окружающей среды. И ответственность несет за это именно назначенная Москвой власть полуострова, считают эти экологи. Со своей стороны, подконтрольной России руководство Крыма, признавая, конечно, некоторые экологические проблемы, подчеркивает, что делать все возможное для их устранения, этих проблем. А относительно, например, вододефицита, одной из самых острых проблем, тем более сейчас вот в период, если не сказать засухи, то очень жаркой погоды, назначенная Москвой власть полуострова обвиняет в этой проблеме Украину. Будем в следующие 45 минут обсуждать, что происходит с охраной окружающей среды Крыма. И первым приглашаю к разговору одного из украинских аналитиков в плане экологии, который высказал вот эти выводы, высказал сегодня, это он их поддерживает, Евгений Ярошенко с нами. Здравствуйте, Евгений, добрый вечер.
Евгений? Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Ну вот обоснуйте, почему вы считаете, коротко процитирую, вы, конечно, подробнее расскажете, что проблемы с экологией на полуострове умалчивают пророссийские СМИ, но, опять же, цитата, «желтая вода из кранов, массовое отравление крымчан из-за выбросов крымского титана», ну, имеется в виду известное предприятие, «вододефицит, застройка заповедных зон, гибель дельфинов». Это только некоторые из пунктов, которые показывают, что с конца зимы, начала весны 2014 года, после известных политических, военных событий, ситуация в Крыму близка, если не катастрофическая, то весьма-весьма серьезная. Правильно я понимаю, Евгений?
Да, во многом вы правильно подчеркнули тот разрушительный эффект для окружающей среды, который принесла российская оккупация. В чем корень этих проблем? Это то, что Российская Федерация рассматривает Крым в основном с трех точек зрения. Во-первых, это большая военная база. Во-вторых, это территория, откуда можно выкачивать много ресурсов. И в-третьих, это поддержка пропагандистского штампа «Крым наш», возвращение в родную гавань и так далее. И поэтому экологии в этой парадигме места практически не находится.
Ну вот подробнее, пожалуйста, вот по пунктам. Понятно, вододефицит – это отдельно очень важная тема, конечно, мы ее коснемся. Ну, например, такой момент, вот известный факт, то, что происходит с мусорными полигонами, в частности, на территории Крыма, вот до сих пор это признают в Крыму, никто не может это отрицать. Пожар на мусорном полигоне Евпатории, он продолжается, не удается загасить его окончательно. Это какое-то исключение из правил? Знаем проблему Львовской области, например, с этим же вопросом. Или на самом деле это какую-то тенденцию показывает именно в Крыму вот этот пожар? По вашему мнению?
Да, ситуация в Евпатории на свалке показывает, что это закономерно, к сожалению. Но если по правде говорить, то проблема с мусором возникла еще задолго до оккупации Крыма. Но с каждым годом оккупации эта проблема обострялась. Какие факторы этому способствуют? Во-первых, то, что нету заводов в Крыму по переработке мусоров. Во-вторых, увеличивается количество переселенцев с Российской Федерации. Ну а, соответственно, с переселенцами возрастает количество мусора. Далее, возрастает цена на то, чтобы выгружать мусор в какие-то близлежащие, вернее, в какие-то отдаленные районы. Поэтому очень часто выбрасывают мусор где-то за пределами населенных пунктов. Буквально за пределами Ялты, за пределами Севастополя или Евпатории.
Хорошо, это насчет мусора. Вот другие аспекты я уже, опять же, коротко назвал. То, что украинские экологи отмечают, состояние за более чем 7 лет того, что происходит в Крыму. Например, тот же крымский титан. Что действительно очень серьезная ситуация. Выбросы.
Вот то, что мы знаем про крымский титан, это в основном то, что было в конце августа 2018 года, когда начались выбросы серчистый ангидрит на украинском языке, то вещество, которое впоследствии из-за того, что был сухой воздух, недостаточно влаги, оно оседало на разных поверхностях и уничтожало растительность, и весь металл, который был, там, например, велосипед металлический, просто покрывался такой ржавчиной. Вот, но в то же время и в 19-20 году были также зафиксированы результаты выброса вот этого вредного вещества. И это привело к тому, что в радиусе до 130 километров был нанесен вред растительности, был нанесен вред экосистеме в целом. И это было зафиксировано даже в прилегающих районах Херсонской области. Например, много наших пограничников на КПВВ отравились и плохо себя чувствовали из-за вот этих вот выбросов.
Ну, собственно, это об оксиде серы идет, если так проще, не по-научному назвать, об этих выбросах, да. Хорошо, ну вот, например, еще такая проблема воды, но это признают все, даже российские ЗМИ, те, кто ездит в Крым не для пропагандистских роликов, чтобы снять очередные там, как все прекрасно, но вот все-таки касается темы охраны окружающей среды, вода из крана какая. Вот известный проект, довольно популярный в Ютубе, более там миллиона подписчиков, редакция делали свой сюжет, и это было отмечено, у Поклонской даже знамениты были в гостях в Крыму, там у нее, конечно, есть тоже она, и там проживает, не только же, собственно, там, как государство, депутат Госдумы в Москве, и даже там признавалось в этом сюжете, что в этом ролике большом, что, ну, вода, это очень серьезная проблема, что настолько все ухудшилось с 2014 года, возможно, в Крыму и постоянно это было, и до событий известных конца зимы, начала весны этого 2014 года.
Ну, нужно понимать, что основным источником водных ресурсов Крыма был Северо-Крымский канал. По некоторым данным, он до 85% потребности Крыма в водной воде обеспечивал. Но нужно понимать, на что в основном расходовалась вода. Вода в основном расходовалась на сельское хозяйство. Воды было так много, что даже в засушливом климатическом поясе, северный, центральный Крым, выращивали рис, сою и другие культуры, которые требовали много влаги. Еще немного шло на промышленность. Но для гражданского населения, то есть для домовладений, местных запасов пресной воды было достаточно. Однако Россия начала нерациональную политику выкачивания водных ресурсов. В частности, начали бурение скважин в центральном и северном Крыму, там, где в таком количестве рыть скважины, как они это делают, это очень вредно для экологии, потому что чем больше выкачивается пресной воды, тем больше туда попадает соленой воды. Ну, такая особенность географии Крыма. И поэтому это привело к истощению ресурсов. Более того, в горных районах Крыма и на южном берегу Крыма, там, где ну, по географическим, по природным факторам не может быть дефицита воды из-за попытки перекрыть русло рек, перебросить как-то потоки воды в пользу Симферополя, привело к тому, что и там даже возникли проблемы с водообеспечением. Например, в Алуште одна из самых острых проблем, которая возникла в этом году.
Ну и, конечно, проблема, да, вы сами, Евгений, напомню, на прямой связи с «Крымским вечером» эфира «Крым Реалии» Евгений Ярошенко, украинский эксперт по охране окружающей среды. Ну, вододефицит, ну, понятно, позиция, назначенная Москвой и крымской власти, это все, прежде всего, скажем так, ну, я недословно, но, по сути, цитирую, козни Украины, которая прикрыла знаменитый этот канал и чуть ли не в геноциде Украину обвиняет некоторые деятели в Крыму сейчас. Может, просто из-за этого все? Или так неправильно говорить, по вашему мнению, Евгений?
Ну, с точки зрения сельского хозяйства, убыток был очень колоссальный. Однако простых жителей это не должно было коснуться, если бы Россия рационально использовала имеющиеся водные ресурсы. Если бы Россия не поощряла переселение своих граждан на территории Крыма, население Севастополя и Симферополя наполовину примерно возросло по таким очень приблизительным подсчетам. К тому же военные базы, число военных с 2014 года возросло почти в 3 раза. И это не могло не оставить незаметным ограниченные водные ресурсы полуострова.
Ну и, конечно, все в комплексе, эти проблемы, связанные с охраной окружающей среды, в разгаре курортный сезон, да, пик коронавируса, рекорды бьются на полуострове сейчас и по количеству заболевших в течение суток, и, к сожалению, по количеству погибших, но никто же не отменил этот курортный сезон, и так или иначе он продолжается. Еще в прошлом году те же российские журналисты, в частности, YouTube-проект «База», отмечали, что, я цитирую, «Крым фактически стал канализацией». Имеется в виду, что в черные воды сливают миллионы тонн отходов жизнедеятельности местных жителей, туристов, сливают прямо возле пляжа, потому что трубы, не знаю, ржавеют, ломаются и так далее, водоотвода надлежащего нет, по утверждению журналистов проекта «База». Вот. На курортный сезон такое вот состояние экологии как оказывает влияние, по вашему мнению, Евгений?
Ну, нужно понимать, что в Крыму еще до оккупации не сформировалась такая густая сеть канализационных водопроводов. И поэтому в очень многих поселках на море канализационные стоки просто сбрасывали в море. Это сбрасывали рестораны, сбрасывали мини-отели. И поэтому очень часто вот эти канализационные трубы выходили прямо в море не так далеко от пляжа. И из-за этого пляжи часто приходится закрывать. И эта проблема очень сильно обострилась за годы оккупации. В 17 году оккупационная администрация отключила много отелей, много ресторанов и других объектов инфраструктуры от централизованного водообеспечения, от централизованного водоведения. Из-за этого каждый субъект хозяйственной деятельности вынужден был по-своему подстраиваться под эту сложившуюся ситуацию. Ну и как результат, жертвами оказалась морская среда. А ухудшение состояния морской среды негативно сказывается на туристическом потенциале полуострова. А ухудшение туристического потенциала полуострова сказывается негативно на доходах крымчан.
Ну, кстати, вот интересно, тут свежие новости приходят. Как раз интересно ваш комментарий, Евгений, по этому поводу. С нами на прямой связи, еще раз напомню, в прямом эфире Крым Реалии, аналитик общественной организации Крым СОС Евгений Ярошенко. Вот свежая новость, я сейчас процитирую, час назад появилась, сообщает назначенный Москвой руководитель Крыма Сергей Аксенов. Так вот, Геннадий Нараев, главный государственный инспектор Республики Крым, министр экологии и природных ресурсов, человек, несущий основную ответственность, получается, за те вопросы, которые мы с вами, Евгений, обсуждаем, он подал заявление об увольнении, об отставке. Вот, правда, господин Аксенов не приводит никаких подробностей, ну, так выходит, пришел человек и подал в отставку. А что там, каково состояние с охраной окружающей среды, здесь не уточняется. Вот. Как это можно прокомментировать, Евгений, по вашему поводу? Все-таки признают крымские власти, назначенные Москвой, несмотря на все победные реляции о том, что все-таки Крым развивается при всех проблемах, а трудности, это прежде всего возникает из-за козни Украины. Это как бы признание определенной проблем в этой отрасли?
Ну, я думаю, так как Россию в первую очередь интересует Крым как военная база и как консолидация такого, как это сказать, очага русского мира на оккупированной территории, и идется массовая застройка разных военных городков и прочих жилых комплексов. Все это дается ценой экологии, но об этом не принято говорить. В качестве примера, Форосский парк. В начале этого года жители Фороса, это крайний юг Крыма, вышли с протестом, записали видеообращение к Владимиру Путину с целью сохранить парк. В результате сотрудники полиции или каких-то других правоохранительных органов начали ходить по домам к этим участникам протеста. То есть явно это не политическая тема, это не политические заключенные, это тем более не вопрос статуса Крыма. Но тем не менее, даже на теме экологии как-то высказывать свое мнение становится, скажем так, небезопасно. К чему склоняется оккупационная администрация? Оккупационная администрация как правило, во всех экологических бедах старается обвинять Украину. Например, перекрыли Северокрымский канал, возник дефицит воды. Или же те имеющиеся проблемы, которые были, стараются говорить, что это наследие так называемого украинского периода. Неохотно идет желание самим признавать, что результатом политики оккупационной администрации является усугубление экологических проблем. Поэтому тот факт, что сегодня чиновник, представитель оккупационной администрации подал в отставку, может свидетельствовать о том, что экологические проблемы возрастают, и разруливать этими проблемами становится очень таким неблагоприятным трудом.
Спасибо, Евгений, вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи в Крымском вечере радио «Крым Реалии» был украинский эксперт, аналитик общественной организации «Крым СОС» Евгений Ярошенко. Еще раз напомню, тему дня, как раз вот горячую тему, как раз вот час назад появившуюся, как сообщил назначенный Москвой руководитель Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook, ушел в отставку главный государственный инспектор Республики Крым, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым, цитата, Геннадий Нараев. По итогам встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении, занимая должности по собственному желанию. Конец цитаты. Ну, тут комментируют, значит, юзеры. Вот приведу один из комментариев. Некто Александр Прокофьев. Такой его аккаунт. Цитата. «Как легко Аксенов выбрасывает своих подчиненных, которые безропотно исполняли его же непосредственные...» Цитата, опять же, цитата господина Прокофьева. «Преступные, конец цитаты, приказы по уничтожению Крыма. И глава Крыма вроде ни при чем, ангел с крылышками». Конец цитаты. Ну, такой мнение. Правда, есть, конечно, и противоположное. Например, Дмитрий Лисогор, такой его аккаунт в Facebook, пишет. «Очень позитивная новость. Остальных персонажей, когда ожидать к увольнению? Например, Минсельхозе, прокуратуре, включая районное, не забывая о полиции». Ну и так далее. Конечно, одобряет тоже вот это вот, значит, ну, это сказано по собственному желанию. Вот. Ну, одобрение Сергеем Аксеновым шага бывшего уже министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева. Увольнение господина Нараева. Тут раз версии, кто может сменить господина Нараева. Не исключенный вариант, пока это не подтверждено, это только одна из версий. Госпожа Поклонская, та самая знаменитая, возможно, займет эту должность. Хотя не факт, все-таки должность в Госдуме это такая, ну, как бы, менее, скажем так, ответственная должность. А по некоторым данным, в свое время, когда госпожа Аксенова с прокурорской должности вынуждена была уйти на полуострове, то есть перед своим депутатством, не все, скажем так, гладко в нее было в отношениях с господином Аксеновым, дескать. Хотя сам Аксенов это не подтверждает. Посмотрим, как будут развиваться события, чтобы не произошло. Мы внимательно за ними следим и обязательно вам, друзья, расскажем в эфире радио «Крым. Реалии». Ну, а для баланса приведу точку зрения подконтрольного России министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко. Несколько месяцев назад, давая интервью телеканалу «Вести Крым», он, в частности, отметил, что Крым становится очень привлекательным таким местностью такой для туризма. Курорт не только, достопримечательности. Нынешней крымской власти, по утверждению Вадима Волченко, делается все возможное, чтобы проблемы устранялись, а прежде всего они накопились, по мнению этой власти, еще со времен Украины, вот и приходится их устранять, и чтобы не было преград, дискомфорта для туристов, прибывающих на полуостров. В том числе, конечно, получается, это касается и проблем охраны окружающей среды. Вот как, по мнению Вадима Волченко, насколько стал привлекательным Крым сейчас.
Безусловно, прежде всего пользуется популярностью южное побережье Крыма, потому что оно действительно круглогодично работает с точки зрения климата, но очень большой интерес к западному побережью. И там достаточно динамично строятся новые отельные комплексы, заполняются существующие, и большое количество проектов, новых перспективных проектов, в том числе озвученных главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым, будут реализованы именно на западном побережье. Это Сакский район, Евпатория. Есть очень серьезный потенциал у востока Крыма. На наш взгляд, недораскручен и, может быть, более эффективно работать город Феодосия с его богатейшим культурным и историческим наследием. Вообще весь восточный регион, там есть свободные территории. Побережье Азовского моря также заслуживает более пристального внимания. Крым тем и хорош, что здесь есть разные условия, разные возможности, более приятные, эффективные в разные времена года.
Отметил, напомню, в интервью телеканалу «Вести Крым» под контролем России министр курорта и туризма полуострова Вадим Волченко. Он подчеркнул, что Крым становится все более привлекательным для гостей полуострова, туристов, да и местных жителей, которые интересуются историческими, скажем так, всякими местами на полуострове. С нами на прямой связи еще один эксперт прямого эфира «Крымского вечера» радио «Крым Реалии» Евгений Витишко, глава российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае. Еще один Евгений с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте вам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений, ну, Краснодарский край и Крым близко, ну, как бы не совсем одно и то же, но все-таки вот регион, скажем так, Черноморский, вот какие проблемы, связанные с охраной окружающей среды, по вашему мнению, как специалиста, особенно остры сейчас?
Ну, на самом деле, все те, которые вот отмечены были в целом в докладе. То есть, это примерно такой же доклад экологического вахта по Северному Кавказу выпустила и примерно тем же самым объемом, около 80 листов, сразу после Олимпиады. То есть, именно оценив влияние Олимпиады Сочи-2014 на экосистему и вообще природоохрану, и в целом изменение климата, активизацию геологических процессов опозневых. Поэтому у нас с вами сейчас вот за то время, скажем так, вхождения Крыма в Российскую Федерацию, то есть это проблемы одинаковые. То есть это и мусор, недостаточное вообще внимание и к его переработке, и к раздельному сбору, и нарушение, точнее, ущерб, нанесенный экосистемам, который, к сожалению, имеет необратимый характер, и уничтожение экосистем Крыма, то есть, в принципе, ну, восстановить уже невозможно. Поэтому сейчас у нас наши судьбы связаны воедино, и законодательством, в том числе, трудоохраны.
Евгений, а вот саму динамику, если можно проследить, вот за эти более чем 7 лет ухудшилось состояние, улучшилось, или на самом деле, как вы же отметили, так или иначе, ну, на самом деле, эти острые проблемы, они уже, ну, к сожалению, не одно десятилетие приходится их решать. Но если все-таки, по вашему мнению, не все так оптимистически, то что бы можно было сделать, чтобы все бы все-таки, ну, действительно, ситуация, конечно, за год, возможно, все решить не удастся, но как можно быстрее решалось? Вот по вашему мнению.
Не, ну, во-первых, в том же самом докладе, то есть мы требовали, прям призывали и Российскую Федерацию, и правительство России отменить изменения, внесенные в федеральное законодательство в связи с проведением. То есть многие вещи потом впоследствии были интерполированы. Вот вы с каким-то этим, то есть интересно, как рассказывали о смене министра природных ресурсов и экологии, то есть я считаю, за это время у нас тоже там 4 министра поменялось, но в целом тенденция и к снижению природоохранного законодательства, и к вообще в целом к ухудшению ситуации, связанной с мусоропереработкой, хотя вот, ну, как бы Россия пытается вести там систему, которая работает в Европе, но почему-то не работает в России. Вот. И мы с вами видим, в динамике увеличивается количество погибших дельфинов и на побережье Крыма, и на побережье Краснодарского края. И все чаще фиксируют сброс фекальных вод. И ограничения, то есть ранее территории, которые, ну, считались достаточно посещаемыми в Крыму, придали им природоохранный статус, и это дополнительно, скажем так, отдыхающим навязали какой-то определенный сервис, который, ну, считая, что это природоохранные цели, они там главные, то есть ограничили доступ и застройки береговой полосы, то есть все эти проблемы, они общие. Ну, и вот активизация оползневых процессов и на территории Крыма, и на территории это, то есть наводнение, недостаток воды. Проблемы общие.
Комплексная проблема. Евгений, ну вот действительно, вот опередили мой следующий вопрос, который сейчас я задаю вам. Дельфины, ну, что происходит? У вас есть ответ на этот вопрос? Это, может быть, какие-то, ну, объективные вещи, к сожалению, происходят с китами, если уж можно вообще так сравнивать. Или на самом деле здесь без человеческих действий не обошлось, что гибнут дельфины, к сожалению?
Ну, мы в связи с тем, что, в принципе, сейчас достаточно мало науки осталось в области экологии, то есть оценить вообще влияние каких-то предприятий, да, то в том числе вновь строящихся, то есть, ну, например, там, порт Атамани, который вот сейчас вот декларнул, что он строит 8 химических заводов на территории, примыкающей, ну, скажем так, в зоне влияния, в том числе и Крыма. Периодически у нас там заправка идет на рейде, то есть непонятно, кто там что перегружает в связи с введенными санкциями, то есть там в Темрюк там не заходят порты, то есть происходят какие-то разливы, тонут какие-то суда. То есть совсем недавно в мае Туапсе у меня тут достаточно большой разлив. То есть вот это все, ну, не оценивается. То есть, в принципе, говорю, наука это не исследует. Поэтому мы только вот волонтерскими движениями или теми организациями, которые есть и на территории Крыма, и на территории Краснодарского края, то есть мы спасаем дельфинов, а вот оценив это все, и степень влияния, и количество, увеличивающееся количество канализационных вод, ну, и за счет изношенности сетей и прочие факторы, то есть я говорю, я пока не могу сказать, что и с чем это связано. Но то, что их стало больше, фиксировать не стали больше.
Евгений, это, смотрите, да, конечно, не могу не задать и следующий вопрос, более такой, если угодно, концептуальный, стратегический. Ну, все, кто более-менее интересуется проблемой охраны окружающей среды в России, вы, Евгений, это не в плане вашей рекламы, не знаю, захотите ли вы сейчас вспоминать об этом факте, но я-то вспомню, а вы же как решите знаменитое вот это дело, ну, никакой иронии, это драматическая для вас вещь. Вам пришлось, ну, с точки зрения российского суда, который приговор вам лично вынес, даже оказаться в колонии. Вы там были с марта 2014 по декабрь 2015 года. Все это дело с так называемой, значит, ну не так называемой, а настоящей дачей Ткачева, хозяина Краснодарского края, вот губернатора, вот, и это было начало 10-х годов. И не является ли это вот то, что с вами произошло, вот такой красноречивой иллюстрацией, к чему приводят активные действия защитников окружающей среды, когда они когда эти действия идут вразрез, скажем так, с интересами местной, в данном случае, власти, очень влиятельными людьми. Если вы желаете вообще отвечать на такие вопросы, если будете вспоминать об этом.
Конечно, желаю. Это нормальный процесс. На самом деле, это было во все времена. Те люди, которые высказывали иное мнение, то есть противоречащее пониманию властью, то есть они всегда были там неугодны, то есть всячески там, ну, раньше убивали, сейчас в тюрьму посадили, то есть, но меня пугает больше, то есть вот в динамике, то есть и количество вообще уголовных и административных судов увеличивается, то есть части как раз защитников природы, то есть и все больше и больше, то есть вот людей попадают за решетку, именно как бы защищая окружающую среду вокруг себя, в том числе особо ценные, особо охраняемые природные территории. Поэтому это ненормально, то есть это, в принципе, надо менять. Но, с другой стороны, количество сторонников, в том числе моих и в целом, те, которые озабочены охраной природы, то есть незаконной застройкой берегов, это тоже очень важно, потому что, то есть, ну, раньше люди попадали на пляж, а сейчас каким-то образом пляжи стали закрыты или строят что-то в огромных парках. То есть мы с вами это все обсуждали. То есть это недопустимо, это надо менять. И чем больше нас будет, тем больше мы можем влиять на правильно принимаемые управленческие решения. То есть, ну, иногда они бывают правильные.
Евгений, смотрите, а каковы сейчас, в 21-м году, у вас это все заключение почти 10 лет назад были, приговор, не ошибаюсь, 12-го года, да? Тогда был вынесен приговор, да, по вашему, да, делу. 9 лет уже прошло, время летит быстро, но Россия меняется, и вот по мнению критиков того, что происходит, даже вот за эти 9 лет, хотя и в 12-м году не все было так, скажем, я так дипломатически выскажусь, не все гладко, уже другая Россия в 21-м году, и почему я все об этом говорю? В сентябре же выборы будут, Государственную Думу. Об этом многие вспоминают. А вы в 2016 году, во время предыдущих избирательных кампаний, были кандидатом в депутаты Госдумы Российской Федерации от партии «Яблоко». Сейчас, ну, вы хотите баллотироваться или просто не видите в этом никакого смысла? Вот интересно ваше мнение. Есть ли какие-то рычаги политические повлияют на ситуацию именно для защиты окружающей среды в том же Краснодарском крае, в Крыму, вообще в России?
Вы знаете, на самом деле и то заборное дело, по которому меня осудили, это тоже было связано как раз с выборами в Государственную Думу. То есть на тот момент вот та акция, которая дальше вменена была мне в вину, она проходила в период выборов. То есть
это 11-й уже год. Это я сейчас вспоминал, вы кандидат были в 16-м году в Государственную Думу, а то 11-й.
Ну да, это 11-й предыдущий. Да. То есть, и, ну и дальше, более того, по «Яблоку», то есть формально я шел во главе списка «Яблока», в том числе и по Крыму, и по Севастополю, Севастополю. То есть за что меня Украина чуть позже включила в санкционный список, причем на срок больше, чем Шойгу и там Рогозина, прочих, не знаю почему. То есть причем мы шли тоже с риторикой, что аннексия Крыма недопустима, что необходимо проводить в этой части как раз международное разбирательство. Но в этом году я принял решение, что я поддержу там другого кандидата, который мне близок по своим идейному пониманию, она далеко не политик, то есть Елена Фисенко, то есть баллотирующая она по Сочинскому округу и во главе части списка территориального списка по Краснодарскому краю, то есть лидер, возглавивший протестное движение «Белореченск не помойка». Я хочу как раз в этой части как раз политически обосновать и политически быть ее представителем в период, ну, предвыборный период. И донести, что это тоже необходимо. То есть я так и остался членом Федерального совета партии «Яблоко». Я никуда не вышел из политики, поэтому мы используем политику как раз в тот период, когда это необходимо, и пытаемся донести те экологические посылы, которые понятны людям. Я также вхожу в фракцию «Зеленая Россия», партия «Яблоко». Поэтому не скажу, что нет каких-то разногласий в целом партийных, но вот я решил сейчас быть помощником. Угу. Продвинуть других людей, то есть в таком статусе доверенного лица.
Ну да.
И руководителя штаба.
Евгений, не отходя все-таки сильно от проблем окружающей среды, но чисто политический вопрос. Вы, конечно, в курсе, что заявляет лидер партии «Яблоко», многолетний, уже десятилетиями, Григорий Алексеевич Явлинский, и очень резко его критикуют. В частности, вот этот призыв его к сторонникам Алексея Навального. Вот, не голосуйте за партию «Яблоко», не дословно, но, по сути, цитирую господина Явлинского. Как эти действия, если вы, конечно, сочтете нужным охарактеризовать, не превращается ли Явлинский, по мнению его критики? Сам-то он так не считает. Такого вот системного оппозиционера, который просто подыгрывает власти и Кремлю. Так справедливо говорить в отношении господина Явлинского или нет?
Не считаю. То есть я считаю, что Явлинский как раз в этой части ошибается. То есть и здесь, не скажу, что там сильный раскол в партии, но многие как раз вот это мнение и позицию не поддерживают. То есть «Яблоко» всегда перед выборами была консолидирующим... консолидирующей группой, которая пыталась как раз объединить многие силы, идейно схожие с нами, и политически, и в том направлении, в котором и мы работаем, в том числе с Алексеем. У меня вообще хорошие отношения, он даже находясь в колонии, он мне там передал...
Навальным.
Да, футболку. Жене нужно писать на футболках, а не на заборах, будучи сам на тот момент находясь под домашним арестом. И Чирикова мне привезла эту футболку.
Госпожа Чирикова, Химкинский лес тоже вопрос экологический, да? Евгения.
Да, мы как бы задача нас всех поддерживать друг друга. В этой части мы остаемся неизменны в своих первоначальных и внутренних ощущениях и требованиях к власти. Поэтому здесь я не поддерживаю Явлинского. Я считаю, что мы можем находить общие темы и вместе бороться с властью.
Понятно, это, конечно, мы сейчас обсуждали не на правах политической рекламы. Каждый из слушателей, российских граждан нашего эфира, волен свой выбор делать, за кого он голосовать, то ли за кого ему голосовать в сентябре в Госдуму, то ли партию «Яблоко», то ли «Единую Россию». Каждый считает, как он считает, его личное дело. Евгений, возвращаемся именно к вопросам охраны окружающей среды. Вот когда вот это вот дело против вас было, в октябре 2015 года, уже в разгар уже был этот приговор и так далее, на заседании Совета по правам человека при президенте Владимире Путине, была информация тогда, в 2015 году, Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить обстоятельства дела эколога Витишко. Конец цитаты. Я к чему это все вспоминаю? Есть такое мнение, что да, с одной стороны, конечно, тут двух мнений быть не может. Россия, несмотря там на разделение формальной властей и так далее, решает в ней прежде всего один человек, в данном случае президент Владимир Путин. Большинство вопросов, вот и была вот эта прямая линия, там опять бытовые вопросы обращаются к нему, но он не отказывается их обсуждать и так далее. Но с другой стороны, страна огромная, проблем, как и в любой стране, достаточно. Может, Путин и не знает, вот в Краснодарском крае вот эта ситуация с дачей Ткачева, то, что вам предъявляли. В Крыму ситуация, может, Путину просто руки не доходят, физический человек, вот ему статью надо было написать об едином народе Украины и России, это же важное дело, много времени у него уровня отбирает это Владимира Владимировича. Может, вот и не знает Путин. На местном уровне все вот эти вещи происходят относительно экологии? Или это такая центральная, централизованная политика, по вашему мнению, Евгений?
Конечно, централизованная. То есть мы считаем, что вот последовательность, скажем так, людей, окружающих Путина, то есть части, скажем, попытки изменения территории Кавказского биосферного заповедника. То есть совсем недавно был подписан закон, который как бы формально сейчас разрешит застройку в одном из крупнейших биосферных резерватов Европы. Ну, именно курортную застройку. То есть, ну, это, в принципе, обесценивая при этом те экосистемы, которые существуют и которые должны находиться в относительном покое. То есть, ну, и это наше всемирное наследие ЮНЕСКО. И, наверное, может, Путин на тот момент и сказал так, и дал поручение какое-то там, действительно, в моей жизни начали происходить какие-то изменения. Но когда Ева Панфилова на тот момент и несколько членов Совета по правам человека при президенте, то есть проговорили именно про ВИТИШКО, включая самого Федотова, руководителя этой самой системы. То есть ему просто деваться, скажем так, логически было некуда. То есть вот, ну, какие-то действия в отношении меня были начаты. До этого куча международных организаций, более 120 экологических, в том числе некоторые руководители различных европейских структур обращались к Путину конкретно, ну, о том, что вот ВИТИШКО, вот такой-то, то есть пытаясь донести до него, он никак не реагировал. То есть здесь всегда вот он пользуется вот теми популистическими, скажем так, механизмами, которые вот ему сейчас сама структура власти дает. Поэтому здесь я не вижу никакой такой этой, скажем так, что-то новенького, то есть в этой за 20 лет правления Путина, то есть произошло. То есть, ну, иногда вот он бывает там милости. Вот. И там действительно, говорю, да, дальше меня не выпустили по УДО, а дальше каким-то образом я там стал чуть ли не лучшим осужденным в колонии. То есть куча поощрений, куча этих, то есть уже без замечаний. И в конце концов, то есть меня выпустили чуть раньше, чем было определено решением суда. Поэтому не думаю, что Путин не знает, что происходит даже в локальных, ну, скажем так, в Краснодарском крае или там в Крыму. То есть, ну, другой вопрос, что те советники, которые ему там рассказывают об этом, то есть они считают, что, ну, и в том числе и какие-то, скажем, да даже если это резонансные и дела, и вокруг объединяются какие-то люди, то есть это вас, это все типа не в интересах страны.
И он к этой точке зрения, ну, прислушивается, Путин, так, по вашему мнению, получается?
Получается, прислушивается к той точке зрения, считая, что те люди, которые объединяются вокруг, там, ну, предположим, там, борьба с абсолютно безобразным полигоном твердых коммунальных отходов, точнее, банальной свалкой, то есть это типа вот это совсем не так. То есть мы ж стремимся, мы ну, делаем да. лучше. На самом деле лучше, не всегда лучше.
Такова ваша позиция. Спасибо вам, Евгений. С нами на прямой связи был глава Российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае Евгений ВИТИШКО. Я благодарен господину ВИТИШКО за участие в нашем эфире. Подчеркну только со своей стороны для баланса, что в Кремле подчеркивает, что делает, опять же, все возможное для обеспечения охраны окружающей среды в России в целом. И в том же Краснодарском крае, в Крыму, которому уделяется, по утверждению Кремля, вполне достаточное внимание. Ну, а проблемы есть проблемы, они в любой стране есть, утверждает у Владимира Путина. Главное, не наличие даже проблемы, как они решаются. Решаются они в России, утверждает, опять же, у Путина, вполне адекватно и своевременно. Хотя вопросы, сложности остаются. С нами на прямой связи третий эксперт нашего прямого эфира «Крымского вечера», постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Он тоже в курсе того, что сегодня заявляли украинские экологи от этого мнения о серьезном ухудшении ситуации с охраной окружающей среды на полуострове. Здравствуйте, господин Кореневич. Спасибо, что и вы присоединились к нашему эфиру. Здравствуйте.
Доброго вечера.
Доброго вечера. Пан Антон, вот такой, ну, вопрос, как бы, ну, Стратегически тоже, если угодно. А что, в Крыму только с 2014 года так обострились экологические проблемы? А что, до этого, до аннексии, все было прекрасно?
Справа в тому, що питання з екологією після 2014 року, вони пов'язані з тим, що Росія системно міняє Крим. Вона міняє Крим через свій внесок в негативному сенсі і свій вплив на екологію, на культурні цінності, масове переселення своїх громадян. Тобто це в цілому системна політика по тому, щоб Крим не виглядав так, як він виглядав в 2014 році. І безумовно, ну, екологічні питання є завжди. Але такого, як зараз, те, що відбувається в Криму, такого безумовно не було. Зараз дійсно те, що ми бачимо, і вирубка Форозького парку, і стан гори Гармиш, і мис Меганом, і багато інших речей, і Опуцький заповідник, відповідно полігон для морської піхоти, інші речі, говорять про те, що дійсно екологія, навколишнє середовище абсолютно неважливі державі-окупанту, коли перед нею стоять інші завдання, наприклад, посилення свого військового потенціалу, або ж бездумна, хаотична забудова нашого українського Кримського півострова.
Вот этот вопрос, конечно, ключевой. Понятно, много проблем, как и у каждого региона, и Крым должен их решать. Я сейчас даже не говорю о ковиде, сейчас рекордные показатели, но это отдельная тема, хотя тоже очень важная. Господин Калиневич, вы это комментировали, я вас процитирую опять. Ну, она постоянно это возникает, это все тема, связанная с вододефицитом. Были данные, они приводились буквально в прошлом году, значит, и один из руководителей парламента Крыма подконтрольного России, Ефим Фикс, даже заявил, что, цитата, «организаторы блокады полуострова будут привлечены к уголовной ответственности. Подготовка необходимых документов для подачи иска в российский суд уже почти завершена», утверждал господин Фикс. При этом ущерб оценен в 1,5-3 триллиона рублей. Вот. С другой стороны, все это происходило, вот эти заявления, как у господина Фикса, на фоне других заявлений, что, дескать, дамба в нескольких десятках метров от КПВВ «Каланчак» якобы начала разрушаться, пропускать воду, и получается, блокада прервана. Хотя вы тогда, Антон, заверили, что нет, вода в Крым не течет. И пока не закончится аннексия, другого варианта быть не может. Сейчас вот прошло уже сколько? Ну, несколько недель. Действительно, вы подтверждаете в эфире радио «Крым Реалии», что блокада, ну, это не блокада, не совсем корректно так называть, но, в общем, вода не поступает в Крым со стороны України.
Так, дякую за запитання. Я останній раз був на дамбах в середу, на минулому тижні, і бачив стан обох дамб. Да, нагадаю, що у нас є дві дамби, тимчасова на 91-му кілометрі Північно-Кримського каналу і капітальна на 107-му. Так от, через те, що тимчасова на 91-му, вона зроблена, ну, по суті, з підручних матеріалів, це мішки з піском, вона видає певну фільтрацію води. Але ця фільтрація води абсолютно маленька, і ця вода не доходить до Криму. Звісно, коли там трошки більше дощів, то, відповідно, трошки більше води от на оцих 16 кілометрах, між 91-м кілометром і 107-м. Резюмуючи, да, ніяка вода в Крим не тече. Ні одна з двох дамб, ні на 91-му, ні на 107-му не втратила своє функціонування. Вони функціонують і функціонують належним чином. Ні жодної краплі води, тобто русло каналу в Крим сухе. Воно може мати трошки води, якщо йдуть дощі, і там якась вода просто в формі калюжі залишилася. Все, вода в Крим не йде.
Угу. Ну и, конечно, это подчеркивается и президентом Зеленским лично, всеми представителями украинской власти, господин Шмигаль и другие. Но все-таки из ваших уст еще раз хочу услышать, Антон, действительно, пока Россия не прекратит то, что она делает с конца зимы, начала весны 2014 года, Украина не изменит свою вот эту вот политику о неподаче воды на полуостров. Правильно понимаем?
Безумовно. Це стала позиція, яка виписана в стратегії деокупації Криму, що водопостачання може бути відновлене тільки після деокупації. І зараз відповідне положення закріплене також у законі, який скасовує вільну економічну зону Криму, цю ганебну, яка діяла з серпня 2014 року. Тому, та, підтверджуємо, жодної води в Крим до деокупації.
И еще важный момент, вот, Антон, как вы считаете, какие есть рычаги, да, у нас не так много времени, я понимаю, Украина все-таки повлиять, чтобы экологическая ситуация в Крыму поздно или рано закончится, аннексия, и Украине эти расследовать проблемы, улучшалась хотя бы понемножку, или таких рычагов Украины сейчас, в принципе, нет и быть не может?
Бачите, в умовах відсутності тимчасової відсутності доступу до території, звичайно, нам зараз необхідно фіксувати і документувати всі порушення для того, щоб в тому числі в сфері захисту навколишнього середовища, з тим, щоб коли прийде час X, в нас все було готово, в тому числі до позовної претензійної роботи на міжнародному, зокрема, рівні. Ну і я думаю, що тема екології, тема навколишнього середовища безумовно має бути включена у порядок денний взагалі міжнародної роботи по Криму.
Те,
що робить Росія з Кримом, це дійсно це загроза не лише Україні, не лише Кримському півострову.
А всьому світу, ви вважаєте, Антон, да. Спасибо большое, Антон Калинин з нами на прямой связи був постійний представник.